Добрый день, с вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». Сегодня у нас в гостях исследователь из Самары Олег Радшин.
Здравствуйте.
Привет.
Здравствуй.
Речь у нас сегодня пойдет про русский экспедиционный корпус, который в годы Первой мировой войны сражался на Западном фронте. Олег сейчас снимает документальный фильм про этот корпус. Олег, уже готов?
Готов. Фильм?
Да.
Фильм не готов, я готов к рассказу. Фильм называется, будет называться «Время собирать цветы». Это художественный документальный фильм, посвященный в первую очередь солдатам 2-го особого полка, который формировался в Самаре, у нас в Самаре, и впоследствии воевал в составе русского экспедиционного корпуса во Франции. Ну, наверное, правильно говорить не русский экспедиционный корпус, да, а в составе особой бригады. Термин «русский экспедиционный корпус» появился значительно позднее. Ну, наверное, в этом году это будет единственный фильм, документальный фильм, посвященный и столетию окончания Первой мировой войны, и вообще солдатам экспедиционного корпуса. Задача нашего фильма в первую очередь напомнить нашим уважаемым партнерам на Западе, что дата 11 ноября принадлежит не только им, что русские солдаты внесли, и Россия в частности, да, Россия и русские солдаты внесли гигантский колоссальный вклад, решающий вклад в разгром Германии. В конечном счете маршал Форш сказал знаменитую фразу, что если Франция не была стерта с лица земли, с карты Европы, то только благодаря русским солдатам. Ну и я думаю, уместно напомнить, многие этого не знают, что именно русские части, ну, в составе там русского легиона чести, воевали на Западном фронте фактически до конца, до окончания Первой мировой войны.
Да.
Поэтому мы, да, поэтому мы имеем все права и основания отмечать окончание Первой мировой войны наравне с нашими бывшими союзниками. Ну и задача этого фильма еще одна, я считаю, следующая. Я хочу, чтобы те имена солдат и офицеров, которые будут звучать в нашем фильме, про них узнали, потому что все-таки русский экспедиционный корпус – тема не такая известная у нас в России, как на Западе. Еще меньше знают, что большинство солдат и офицеров русского экспедиционного корпуса после гражданской войны воевали в составе Красной армии.
Во время гражданской войны.
Ну, тут уместно вспомнить великого Родиона Малиновского, да, маршала Советского Союза.
Да, наиболее известный.
Конечно.
Участник экспедиционного корпуса.
Который не только воевал на территории России, воевал во Франции, но он еще и воевал в составе Легиона Чести, фактически до окончания Первой мировой войны, а потом уже и воевал в Гражданскую войну, в Великую Отечественную войну, стал впоследствии маршалом Советского Союза и министром обороны Советского Союза.
А я правильно понимаю, что ты интервьюировал дочь Родиона Яковлевича?
Да, у нас много знаменитых людей участвуют в этом фильме. Вот ты дал интервью недавно.
Специально. Я не знаменитый.
Ну, ты знаменитый и скромничай. Да, дочь маршала Малиновского давала нам интервью специально для фильма. Много интересного рассказала. Сетовала на то, что берут у нее интервью по многу. Но вот поскольку она дочь маршала Малиновского, естественно, у нее своеобразная позиция, не такая, какая сейчас принята.
Не буржуазная,
да. Она говорит вещи такими, какими они были. То, что ей рассказывал отец. Эти вещи, ну, очень далеки от романтического восприятия царской армии того времени. Мы хотим показать то же самое. Мы не будем в фильме, не будет никакого хруста французских булок, не будет вздохов у России, которые мы потеряли. Мы постараемся показать армию начала 20 века, царскую армию, такой, какая она была.
Ну, давай об этом поговорим. Давай начнем с того, как и почему русский экспедиционный корпус, в принципе, начал формироваться.
Да все началось, в общем-то, на Западном фронте. Да, вернее сказать, с огромных потерь, которые понесла французская армия на Западном фронте в 14-15 году. И чтобы восполнить эти колоссальные потери, появилась идея привести во Францию 400 тысяч русских мужиков. для французов, вообще для европейцев, Россия представлялась как неисчерпаемый источник людских резервов. Поэтому решили, что Россия, верная своему союзническому долгу, обязана поставить во Францию 400 тысяч человек. Ну, там, наверное, так думаю, что было дело не только в союзническом долге, но и в деньгах.
Ну, в первую очередь речь шла о том, что если Западная Европа испытывала недостаток людских резервов, то Россия испытывала большой недостаток в вооружении, потому что российская экономика к такой долгосрочной войне, какой оказалась Первая мировая, оказалась совершенно не готова. В России не производились многие типы вооружений, детали для сложных машин, например, не производились практически моторы для самолетов, то есть наша авиация летала преимущественно в подавляющем большинстве на иностранных моторах, и поэтому, конечно, Россия чрезвычайно зависела от поставок вооружений, вплоть до того, что поставлялись уже устаревшие к тому времени японские винтовки Арисака. Так вот, насколько этот эпизод описан в историографии, насколько принято считать в современной историографии, договоренность о создании русского экспедиционного корпуса, который отправится на Западный фронт, она базировалась на идее обмена поставки оружия взамен на людские ресурсы. И, собственно, вот этот обмен, он среди солдат экспедиционного корпуса вызвал брожение. Солдаты воспринимали себя как разменную монету.
Ну, не только солдаты, офицеры, да? Не совсем это мне нравится.
Ну, офицеры в большей степени как раз, если это были кадровые офицеры, они в большей степени все-таки ориентировались на идею союзнического долга. А вот солдатская масса, она как раз была захвачена мыслями о разменной монете.
Ну, еще напомню, что о том, что солдаты поедут во Францию, они узнали, ну, практически только перед самоотправкой. А так вообще, да, ты совершенно прав. Даже в воспоминаниях Владимира Рыхлинского, адъютанта, командира 2-го своего полка Павла Павловича Дьяконова, есть интересный пассаж. Он пишет о том, что ему очень не хотелось отправляться на фронт, именно на русский фронт. Почему? Потому что солдаты запасных полков, которым он вначале командовал, фактически отправлялись в новеньком обмундировании, но без оружия. И оружие забирали у раненых солдат. То есть это было чистейшей воды пущенное мясо. Отправляться ему в таком, значит, качестве очень сильно не хотелось. Когда ему предложили поехать во Францию, он согласился. То есть для него это,
да,
было...
Надо пояснить, опять же, нашим зрителям, что вооружал русский экспедиционный корпус
Франция. Да, да. Они прибыли во Францию в обмундировании российском, но без оружия и без амуниции. То есть все это выдавалось уже французским правительством, французской армии. Решение о создании экспедиционного корпуса, о создании первой особой бригады было подписано императором в 1916 году, в январе месяце. Но уже до этого были согласованы количество, состав и степень подчиненности русских войск, которые будут находиться во Франции. Бригада состояла из двух полков. Первый особый полк формировался в Москве, второй формировался в Самаре. Причем интересно следующее. Ну, тут, конечно, наше руководство не могло обойтись без показухи. Нужно было, чтобы французы видели такого картинного русского солдата. И поэтому, соответственно, подбирали солдат в первую очередь по внешним качествам. То есть в первом полку были сероглазые шатены, во втором подбирали голубоглазых блондинов. Солдаты должны были быть исключительно здоровыми, внешне приятно выглядеть. Такая должна присутствовать была общая приятность, как тогда писали. Грамотные, ну и, разумеется, православные. Есть сведения, воспоминания, что сектантов, старообрядцев отсекали сразу же, да. Некоторые солдаты, чтобы попасть в этот особый полк, все знали, что он особый. Но то, что он будет во Франции воевать, не знал никто. Ходили слухи, поскольку занимались исключительно шагистикой в течение 2 месяцев в Самаре и в Москве, считалось, что отправят их подальше от фронта, где им будут заниматься исключительно парадами и так далее. Но реальность оказалась иной. И вот некоторые солдаты, чтобы попасть в этот полк, они оговаривали своих товарищей, говоря, что, например, это Малаканин. Это Малаканин. Это Старобрядец.
Хлыст.
Да, да, хлыст.
Какой-нибудь.
Соответственно, людей отсекали. В Самаре солдаты несколько раз еще раз проверялись. То есть был такой многоступенчатый отсев.
Угу.
Отбирали лучших из лучших. И вот тот же самый Владимир Рыклинский, о котором я уже упоминал, он именно в Самаре занимался отсевом личного состава. Народ там подбирался, ну, совершенно удивительно, поскольку людей с такими идеальными кондициями не хватало, естественным образом, да, собирали солдат по всей империи, и даже собирали, брали рабочих труб, есть информация, что забирали еще и рабочих трубочного завода самарского, самых неблагонадежных отправляли в полк, лишь бы избавить город от смутьянов. Ну, естественно, раненых...
Император бы не одобрил, мне кажется, если бы самых неблагонадежных узнал, что самых неблагонадежных отправляют.
Ну, нужно было как-то набрать штат. Все-таки в конце концов, полк-то бы получился действительно особым. Я вот не знаю, насколько было обычным 100% грамотность личного состава в царской армии.
Ну, это, конечно, исключительная история, потому что, хотя грамотность новобранцев действительно росла, но все равно, по данным на 1913 год, 52% новобранцев были неграмотными или малограмотными, то есть по нашим современным представлениям тоже неграмотные по существу. Да и грамотные люди – это, в общем, тоже неграмотные в наших, не обязательно грамотные в нашем современном представлении, то есть чтение больших. Человек, считавшийся грамотным, мог быть неспособным прочесть, например, большой сложный текст.
Ну да.
Поэтому сложно нам сейчас говорить о составе всей армии, но то, что 100% грамотность соединения была случаем исключительным, не скажу уникальным, но исключительным, это, конечно, точно.
Ну и естественным образом в этот полк попадали люди уже сами по себе неординарные, ну такие как Родион Малиновский, да, ушедший на фронт в 17 лет, к этому моменту самостоятельно начинавший изучать французский язык, достаточно необычно для человека, выходца из низших слоев населения. Ну и офицеры подбирались тоже неординарные, разумеется. Всех охватила совершеннейшая эйфория. Офицеры-то, понятно, они знали, что едут во Францию. Вот тот короткий период времени, когда они находились в Самаре, он был отмечен там безудержным кутежом в самарских ресторанах. Особенно там отличался полковой священник Николай Окунев. Практически все мемуары, которые так или иначе рассказывают про экспедиционный корпус и про второй особый полк, в том числе и мемуары Алексея Игнатьева, графа Игнатьева.
Военного агента России во Франции.
Во Франции. Все упоминают про этого полкового священника. В феврале 1916 года формирование полка закончилось, и солдаты пошли по улицам Самары. Все уже знали, что едут они не маршировать красиво, а воевать за 1000 километров от родины. В воспоминаниях Игнатьева сохранилось следующее. Он говорил о том, что вообще идея отправить солдат через Владивосток морем, да, до Франции, конечно, офицеров генерального штаба она привела в полное замешательство, потому что совершенно спокойно можно было отправить через Архангельск. Было бы короче, и ближе, быстрее. Но французское правительство настояло, чтобы российские солдаты отправились именно таким длительным, но, по мнению французов, более верным и надежным путем.
Безопасным путем, конечно, да. Потому что боялись атаки немецких подводных лодок.
Да. Ехали 3 недели до порта Дороен, Дроян – это бывший порт дальний, да, по условиям русско-японской войны он перешел Японии. Японцы странным, удивительным образом на тот момент были нашими союзниками, да,
и недолгое время.
И я встречал такую информацию о том, что если бы война продлилась бы еще некоторое время, то вполне возможно, что в составе французской армии был бы еще и японский легион, потому что такие варианты рассматриваются.
Конечно, это известный факт. Японский легион должен был бы подпереть как раз Восточный фронт. В первую очередь рассматривался такой вариант, потому что русская армия распадалась, разлагалась после февраля, да даже и перед февралем 1917 года, уже с 1916 выстраиваются планы посылки японских войск на Восточный театр, на Восточный фронт, на наш театр военных действий. Но серьезное противодействие этим планам оказывала Америка, Соединенные Штаты Америки, потому что они опасались того, что Япония воспользуется этими возможностями для захвата Сибири или, во всяком случае, для роста своего влияния в дальневосточных регионах Российской империи. Американцы этого допустить не хотели, и в дальнейшем, уже во время интервенции иностранных держав в Россию, вот это соперничество Японии и Америки, оно станет очень явным.
Да, ну вот я перескочил, пропустил.
Я, извини, да. Еще оговорюсь. Я на самом деле думаю, что если бы в марте 1918 года Брестский мир был бы не заключен, а война бы продолжилась, это, конечно, не остановило бы процесс разложения русской армии, а поскольку бы она не собиралась на новых основах, как собиралась Красная армия, то это был бы просто процесс разложения, то, скорее всего, мы бы увидели японские войска на Восточном фронте, возможно, и американские тоже. Вопрос только в том, что потом было бы с Россией открыто.
Да, но вот во время путешествия по Транссибирской магистрали солдаты и офицеры, конечно, передумали многое. То есть сохранились воспоминания офицеров, которые, ну скажем так, были романтично настроены во время путешествия. Да, все это они воспринимали как приключения. Солдаты в основной своей массе не слишком радовались тому, что их отправили во Францию. Во Франции. Это как раз вот один из аспектов, который ты уже затрагивал, потому что они понимали, что их просто банально обменяли на оружие. Вот. И перспектива увидеть Париж и умереть вообще не радовала никого. И в воспоминаниях Родиона Яковлевича Малиновского есть мысли на эту тему, что некоторые даже пытались дезертировать. Но тем не менее, бригада прибыла в порт Дорьен, там прошел торжественный смотр, на котором присутствовали представители японской армии, начальники полков, первого полка Михаил Ильич Володов и Павел Дьяконов произнесли соответствующие месту и времени торжественные речи, причем Ничволодов запомнился тем, что он, воспользовавшись незнанием японцев русского языка, в общем, добавил в конце своей речи, что что-то приблизительно, ребят, в общем, не расслабляйтесь, мы свои земли все равно вернем обратно.
Дурачок.
Да, солдаты одобрительно загудели, ну а Дьяконов, естественно, свою речь выстроил в совершенно таких дипломатических, выверенных формулировках. Ну, во-первых, он был офицером русского генштаба, человеком очень образованным, он один из немногих, помимо французского, немецкого языка, блестяще владел английским языком, прошел так же, как и Ничволодов, русско-японскую войну, уже успел повоевать в Первой мировой войне, человек был чрезвычайно грамотным. Ну и забегая вперед, скажу тоже малоизвестный факт, что Павел Павлович Дьяконов впоследствии стал достаточно известным советским разведчиком.
Вот. Об этом поговорим.
Да. Бригаду загрузили на корабли, на два корабля и отправили во Францию. Путешествие длилось больше месяца. В апреле 1916 года части прибыли в Марсель. Их ждала огромная толпа народа, разумеется. Французы ничего не знали о численности русских войск, которые прибывают во Францию. Все считали, что вот все, русские их пришли, русские их спасут. Никто, конечно, не знал, что там бригада будет небольшая. То есть придет еще третья бригада во Францию, и все. И общая численность русских войск будет примерно 18 тысяч человек именно во Франции. Угу. То есть не считая тех войск, которые находились на Салоникском фронте. Да.
Да, да, надо иметь в виду, что экспедиционный корпус был разделен надвое. Часть отправилась во Францию, часть отправилась на Салоникский фронт.
Ну, когда прибыли в Марсель, это было настоящее столкновение культур. Французы вопияли, кричали, ура, как я уже сказал, ура, пришли русские, нас спасут. Они были потрясены внешним видом солдат. Солдаты были потрясены, ну, другим городом. Вот как французы были удивлены видом Москвы, да, в 1812 году, так и русские солдаты были удивлены зрелищем французского портового города Средиземноморского. Тут надо сказать, что замечательный поступок совершил военный атташе, граф Игнатьев. Он, зная о том, что русские прибыли без оружия, настоял, чтобы солдатам выдали вооружение уже в порту. Ну как же так? Мы пришли воевать, защищать Францию, и русские солдаты будут маршировать по Марселю безоружными. Такого допустить было нельзя. И солдатам выдали буквально у трапа винтовки системы Либеля, которая, в общем-то, по боевым качествам уступала Мосинке. Но, тем не менее, это было оружие, которого было у французов предостаточно. И русские войска под звуки марша пошли по улицам Марселя. И вот тут начались возникать у людей очень разные мысли, которые зафиксировал в своих воспоминаниях Родион Яковлевич Малиновский. Звучат два гимна. «Боже, царя храни» сменяет «Марсельеза», «Марсельезу» сменяет «Боже, царя храни», и солдаты начинают замечать, что вот эта вот разница, тягучая «Боже, царя храни» и зажигательная «Марсельеза», как-то вот на них совершенно по-разному действует, да, и кто-то из солдат вдруг запел про пожар московский, известную песню, не успели полки оттянуть один куплет, когда там им закричали, все, отставить, хватит, прекратить пение. Полки разместили в лагере Мирабо, недалеко от Марселя. Лагерь тут же был оккупирован жителями Марселя, которые, несмотря на охрану, передавали выпивку, деньги, практически силком утаскивали солдат на прогулки в Марсель. Офицеры, естественно, покинули место службы, тоже укатили Марсель. В общем, было такое общее веселье. Потянулись бесконечные смотры, и где-то в начале мая, войска отправили ближе к фронту в тренировочный лагерь Маи. Где-то приблизительно 170 километров от линии фронта. И там началась подготовка. Надо сказать, что тип ведения боя, способ ведения боя на русском, на восточном фронте, на западном фронте, он принципиально отличался. На западном фронте, ну, практически не было там массированных штыковых атак. Фронта стабилизировались, люди окопались, противники окопались в окопах. Угу. Окопах лишь изредка предпринимая какие-то там крупные войсковые операции. И русских солдат нужно было подготовить к ведению необычных для них боевых действий. Причем нужно сказать, что большая часть экспедиционного корпуса, она вообще не имела никакого боевого опыта. Это были, как мы уже отмечали, рабочие, в основном рабочие, в меньшей степени крестьяне русских губерний. Да? Опыта они боевого не имели, за редким исключением. Поэтому их начали активно тренировать. И именно как раз вот во время тренировок погиб один из легионеров, который был приставлен, скажем так, военспецов, назначенный французской армией для тренировки личного состава. Фамилия и имя его, к сожалению, неизвестно, но в мемуарах встречается о нем упоминание, что вот этот вот легионер из революционеров русских, который, спасаясь от репрессий, в 1905 году эмигрировал во Францию, вступил в иностранный легион, воевал на Марне и тренировал русских солдат в МАИ обращение с ручными гранатами, да, обращение с гранатой F1. Мало кто знает, что это французская граната на самом деле, такая известная форма. Название «Лимонка» она уже получила в годы Первой мировой войны. Вот он увидел, что солдат, выдернув чеку, завороженно смотрит на горящий фитиль. Он подбежал, фактически своим телом накрыл эту гранату. Такой случай, который встречается в каждой армии, и в нашей, и в современности в том числе. Ценой своей жизни он спас не только солдата, но и всех тех, кто находился в окопе. Тренировки сменялись, конечно, бесконечными парадами, но и неприятными эксцессами. Дело в том, что как обращаться с солдатами особых полков, я так понимаю, не сильно понимали, поэтому, чтобы пресекать любые проявления неповиновения, ввели телесные наказания. Но что самое печальное, все эти эксцессы, все эти экзекуции проводились на глазах у французов. Для них это была, конечно, полная дикость, когда солдаты, значит, срезали лично розги, которыми этими розгами их же и пороли. Сохранились воспоминания, сохранились карикатуры и рисунки художников, французских художников, которые были представлены в качестве военспецов и помощников к особым полкам. Такая тема достаточно неприятна, но об этом писали все.
Обязательно надо сказать. А со стороны французов, вот ты изучал этот вопрос, какое было отношение к русским?
Ну, я уже сказал, что вот эти вот примеры
французских офицеров.
Да, сейчас скажу.
Как они оценивали
перспективы? Вот эти телесные наказания, которые они наблюдали, вызвали у них очень своеобразное отношение, особое отношение к боевым качествам русского солдата. Они считали их за больших детей, не совершенно не способных думать, не самостоятельных, то есть фактически их воспринимали как рабов по своей сути, что на самом деле не являлось истиной. Да. По-другому к ним относились, к русским относились крестьяне. Они говорили, что, боже мой, какие честные у вас солдаты, говорили офицерам. Если бы здесь, на этом месте, были наши французы, они обязательно что-нибудь украли, курицу или кролика. Вот так предельная честность русского солдата подкупала простых французов. Но офицеры относились весьма и весьма презрительно.
На меня сильное впечатление произвел отрывок из воспоминаний графа Игнатьева, где он описывает инспекцию во главе с генералом Анри Петеном, будущим главой вишистского пронацистского правительства во Франции. Петен приехал как раз проверять русских новобранцев и начал свой диалог с Игнатьевым со слов: «Дайте им нашу винтовку. Умеют ли они, смогут ли они ее заряжать? Они же у вас сплошь неграмотные». «Не совсем так», — ответил ему Игнатьев, «а ваш либель намного проще в обращении, чем наша трехлинейка». Вот. Но Игнатьев этот диалог характеризует следующим образом. «Петен проявил те качества, которые впоследствии сделали его единомышленником нацизма».
Да, да. И вот еще не были сделаны первые выстрелы. Французы не видели, как воюют русские солдаты, но свое мнение они уже у них сложили. Если быть дословным, фразы офицеров звучали так: «Ваши солдаты похожи на больших детей, милых и добрых гигантов, которые не умеют думать, и они ненадежные». Вот после двухмесячной подготовки в лагере МАИ русские войска отправились на фронт к Реймсу. Им выделили участок в секторе деревни Оберив. Командующий бригадой Лохвицкий, родной брат известной писательницы Тэффи, по всей видимости, решив показать выносливость русского солдата, отправил на фронт, на передовую, солдат пешком, в полной выкладке, когда как французы все время перемещались исключительно на транспорте, на машинах. Следствием вот этого марш-броска было следующее. почти треть личного состава по прибытию в лагерь Мурмелон-Легран, недалеко от фронта, слегла с потертыми ногами, обратились в санчасть с жалобами на стертые ноги. Фронт вот в районе Обериф, в секторе Обериф, давно стабилизировался. Противники в страшном стеснении помышляли там предпринимать какие-то активные действия, но пришли русские, ситуация полностью изменилась. Сохранились воспоминания, как французы пытались захватить пленных и захватывали пленных. То есть у них была определенная технология. Артиллерия отсекала участок фронта, где предполагалось захватить пленных, не давая возможности противнику не подтянуть подкрепление, не дать возможность отступить германской пехоте. И вот уже полуоглушенных, полуживых немцев просто брали в плен. Когда пришли русские, в окопах, в немецких окопах стали просто исчезать люди. И вот есть сведения, что немцы именно таким образом поняли, что против них воюют уже не французы. Не французы.
То есть русские подкрадывались, тащили
кого-то. Да, то есть такая своеобразная... Да, по всей видимости, чисто русская наглая манера ведения боевых действий. Немцы, естественно, эту русскую наглость не могли оставить без последствий. Это уже где-то в середине июня, числа 15-16 июня 1916 года, немцы сделали вылазку, чтобы прощупать русскую оборону. Сохранились совершенно разные воспоминания об этом первом бое. В секторе Обериф на этот момент находились части первого особого полка, так как второй полк убыл в Париж и участвовал в параде. Несколько рот второго полка находились в резерве. И вот когда немецкая пехота пошла в атаку, по одним сведениям, русские встретили их дружным огнем, отбили атаку. По другим сведениям, которые, по всей видимости, более правдоподобны, молодые солдаты, впервые увидев атакующего противника, просто побросали оружие и побежали из окопов. В этот момент, на счастье, на передовых позициях находился поручик второго особого полка по фамилии Быховский. Он пришел в гости к офицерам, увидел такую ситуацию, выхватил шашку, выхватил револьвер, остановил солдат, сказал им несколько слов для внушения, вернул их в окопы и уже быстро организовал доставку пулеметов из резерва второго особого полка, и вся наступающая немецкая цепь была просто переколота в русских окопах. То есть так русская бригада получила свое боевое крещение. После этого тишина в этом участке полностью закончилась. Солдаты получили в избытке боеприпасы, патроны и начали стрелять по немцам очень часто, очень много. Приходилось их останавливать.
И очень метко.
И очень метко. Начались бесконечные кудемены. Кудемен от французского — поиск. По-нашему это, наверное, так, разведка боем. В которых вот проявились самые блестящие, самые... выдающиеся качества русского солдата, когда наши бойцы воюют дерзко, воюют смело, не давая противнику ни малейшего шанса на победу. Причем вот среди тех солдат, которые участвовали в этих кудеменах, появились даже свои авторитетные солдаты, авторитеты. Фамилии у разных авторов разнятся. Например, знаменитый однофамилец матроса Кошки из Крымской обороны, солдат второго особого полка Кошка, называется тоже по-разному, то Кошкин, то еще как-то по-другому. Mm-hmm. Но вот его отличительной чертой было то, что он уходил в поиск один, то есть не брал подмогу, пробирался к немецким окопам, брал языка и с языком возвращался. Однофамилец бывшего украинского президента Ющенко был мастером штыкового боя, и его группа также уходила в эти кудемены, перекалывала там пехоту, тоже приводила языков. Причем у Малиновского по поводу этого Ющенко есть интересное воспоминание. командир, непосредственный командир подразделения, в котором служил Ющенко, капитан Бромфельд, по-моему, если не изменяет память, был крайне жестоким человеком, часто бил, часто доставался этому самому Ющенко, да, вот, но был человеком, по всей видимости, крайне смелым, потому что он не пропускал лично ни одного кудемена, ходил вместе с солдатами. И во время одного из боев, оговорюсь, причем солдаты неоднократно проводили совещание, как бы этого офицера убить. Вот никто не решался, подговаривали неоднократно Ющенко, чтобы он выступил в роли палача, потому что ему-то в первую очередь больше всех почему-то и доставалось. Но Ющенко наотрез отказывался. И во время одного из кудемена солдаты вернулись без своего офицера. Получилось, что во время боя Бромфельд остался в одной из воронок, и туда прилетела граната. А чья граната, никто, естественно, не разбирался. Ходили слухи, что граната могла прилететь и от своих. Офицера нужно было вытаскивать. Кто вызвался? А вызвался вот этот самый Ющенко. Он притащил мертвого офицера, сгрузил его в окоп, при этом сказал: «Ах, тяжелый ты, ваше высокоблагородие». И Родион Малиновский пишет, что вот все-таки это какие-то выдающиеся качества русского солдата, которого бьют, но вот его великодушие, его личностные качества позволяют быть даже к таким, ну, по всей видимости, не совсем хорошим людям, как Бромфельд, быть великодушными. Второй серьезный бой произошел в сентябре 1616 года, когда русские позиции были атакованы значительными силами германской пехоты после продолжительной артиллерийской бомбардировки. И опять-таки немцам удалось практически войти в окопы, но контратакой 1-го и 2-го полка они были переколоты в штыковые атаки. И французы тогда в своих донесениях писали восхищенно, что да, русские по-прежнему остаются мастерами штыкового боя. Штыковой бой, конечно, совершенно потрясал и удивлял. В октябре 16 года первая бригада была выведена с позиций, и начались тренировки в лагере Майи. Все понимали, что начнется. Все уже знали, что будет наступление весной 17 года. Проходили бесконечные тренировки. И тут нужно сказать, что повторю, что простые французы относились с бесконечной любовью к нашим солдатам. И наши солдаты были потрясены вот этим движением, которое назывались «Морен», «Крестные матери», когда девочки школьного возраста писали нашим солдатам письма, отправляли им посылки, шарфики, одежду, описывали, естественно, на французском языке свою жизнь ежедневную. И офицеры писали, вспоминали, что было, конечно, умильно видеть там какого-то гиганта из Самарской губернии, который плакал, когда ему читали письмо какой-нибудь девочке, ему совершенно незнакомой. Да, простые французы относились к нам с бесконечной любовью. В феврале 17-го года. Да, 17-го года случились известные события, о которых, естественно, в русском экспедиционном корпусе узнали. Узнали, к этому времени солдаты повоевали, посмотрели на другую страну, на отношения офицеров внутри французской армии. Кстати говоря, рукоприкладства там, естественно, не было. Если бы французский офицер ударил бы французского солдата, он мог бы быть избит без проблем, и солдатам бы за это ничего не было. Да и относились-то они друг к другу как мой капитан, да, мой генерал. Называли друг друга совершенно по-другому. В полках были организованы солдатские комитеты, как и везде по всей русской императорской армии. Французам это естественным образом не нравилось. Они считали, что вот тут сейчас вот самая русская ненадежность и проявится. Потому что готовилось наступление.
Я бы отметил, что Временное правительство разрешило официально создание таких комитетов.
Да, да. Известное впоследствии как бойня Невеля. Но вот в апреле, 16 апреля 1917 года на совещании солдатских комитетов 1-й и 3-й бригады было решено в бой идти, приказ выполнять. Солдаты принялись за подготовку. И, в общем-то, в этом страшном сражении, которое, как я уже сказал, получило впоследствии название Бони-Нивеле.
По имени французского главнокомандующего.
Командующего, да. Которому, по самым скромным оценкам, только французов погибло 130 тысяч человек. Русские бригады проявили себя самым выдающимся образом. У них была задача захватить немецкую деревню, французскую деревню Курси, захватить позиции немецкие около этой деревни. И фактически первая и третья бригада одни из немногих в союзной армии выполнили поставленную перед ними задачу. Причем они шли в атаку без артподготовки, шли на пулеметы и потеряли более половины своего личного состава. Причем в атаку шли где-то 50% солдат первой и третьей бригады. И вот из наступающих, из штурмовых частей погибло где-то 70%. В общей сложности порядка 5000 человек. Цифры колоссальные. Как вы знаете, колоссальные, огромные потери в Бони-Нивеле произвели удручающее впечатление не только на французскую армию, но и на граждан Франции. Поднялись мятежи. Французская армия оставляла целыми полками фронт, дезертировала в тыл, и, в общем-то, только экстренные меры в виде расстрелов, каким-то образом массовых расстрелов, стабилизировали ситуацию. Понимая, что первые и третьи бригады не в состоянии выполнять поставленную задачу из-за колоссальных потерь, во-первых, а во-вторых, из-за того удручающего впечатления, которое произвело на солдат и офицеров вот эти потери, было принято решение вывести первую и третью бригаду в лагерь Ля Куртин, где и произошли удивительные и страшные события. На мой взгляд, возможно, я ошибаюсь, это вот было первое сражение грядущей гражданской войны. Возможно, я ошибаюсь, как ты думаешь?
Я считаю, что уже события февраля 1918 года можно было бы считать первой родовой схваткой, что ли, будущей гражданской войны. Но, в общем и целом, одно из первых, наверное. События и в июле в Петрограде, это, безусловно, что-то такое уже похожее на гражданскую войну. Корниловский мятеж, безусловно.
Я имею в виду, когда две части одной армии воюют друг против друга, это, конечно, событие неординарное на тот момент.
Уникальность заключается в том, что это происходило не на русской земле, то есть все эти противоречия, которые были в русском обществе, они были присущи и той ее части, которая временно находилась за рубежом.
Да, если коротко, события в лагере Ля Куртин разворачивались следующим образом. Те солдатские комитеты, те солдаты, то сейчас, кстати говоря, не совсем понятно, то ли они были из большевиков, то ли они из эсеров, да, не совсем ясно. Общее нежелание продолжать воевать.
Я думаю, что это было проявление так называемого солдатского большевизма.
Наверное, так, да.
Речь шла не о том, что они были убежденными большевиками, конечно, марксистами, а речь шла о том, что они придерживались позиций, которые легли впоследствии в политическую программу большевиков. Речь шла о том, что война должна завершиться, что война не в интересах трудового народа. Да. Вот, это первое. Второе, они требовали отпустить их на родину, где свершилась революция и где они хотели быть полезными, потому что они как раз считали себя разменной монетой царского правительства, поскольку оно пало, то необходимо возвращаться на родину, Франция пусть справляется сама. А некоторые наиболее радикально настроенные солдаты не хотели воевать уже вообще. Вот, то есть они отказывались от ведения боевых действий штык в землю. И это как раз были преимущественно солдаты первой бригады, потому что она была составлена в основном из рабочих.
А вот в этом-то особенность этих бригад-то и проявилась в этот момент.
Да, а третья бригада, где преобладали крестьяне, она, наоборот, более пассивно относилась к происходящему и была согласна выполнять требования командования. И вот между ними и разразилось это столкновение.
Да. Несколько дней проходил после длительнейших переговоров русское командование. После длительнейших переговоров были вынуждены отдать приказ на штурм лагеря.
Надо сказать, что они вывели лоялистов в другой лагерь, который находился неподалеку, организовали их там, а потом бросили на штурм непокорных мятежников.
Да. Ну, по разным сведениям доходило до рукопашных схваток, но основная масса источников говорит о том, что лагерь Люкуртин просто стреляли из артиллерии.
Стреляли.
Было тоже по разным оценкам около 600 до 1000 убитых и раненых. Зачинщиков мятежа, которым не удалось скрыться, поймали, осудили, расстреляли. Ну, основную часть солдат из лагеря Люкуртин либо посадили в тюрьму, либо отправили на каторжные работы в Алжир. Вообще, судьба русского экспедиционного корпуса фактически-то и была закончена как раз в сентябре, в конце 1917 года, когда французское правительство просто поняло, что русские воевать уже не в состоянии и не будут ни при каких условиях. Русским было предложено, первое, либо в составе французского легиона продолжать воевать, либо поехать опять-таки в Алжир, либо заниматься, работать на заводах во Франции. На тыловых работах во Франции, да. Где-то около 300 человек, причем, как ни странно, это были солдаты 1-го и 2-го особых полков, да. Они, проявив сознательность, составили костяк вот этого известного легиона чести. В состав этого легиона чести как раз вошел Родион Яковлевич Малиновский. И полк, легион, в котором подавляющее большинство все-таки было даже в качестве рядовых солдат были бывшие офицеры, вот, выполняли, конечно, потрясающие задачи. Их бросали на самые опасные участки боевых действий. Вот в сентябрьском наступлении 1918 года фактически этот легион чести первый прорвал немецкую оборону. В общем, история малоизвестная, и я, в общем, повторю то, что сказал в самом начале, что мы, русские, потомки солдат русского экспедиционного корпуса, потомки солдат русского парового катка, можем однозначно считать, что мы такие же победители в Первой мировой войне, как и потомки солдат Антанты. Об этом мы и расскажем в фильме.
Я бы сказал так. Безусловно, в Первой мировой войне русский солдат проявил все свои наилучшие качества. Стойкость, храбрость, самопожертвование. И, вне всяких сомнений, союзники отнеслись к русскому солдату неблагодарно.
Неблагодарно.
Вот легион чести – это одна история, но не надо забывать и про тех солдат, которые были отправлены в Северную Африку и находились там в ужасных, просто ужасающих условиях, фактически на каторжных работах, и только очень немногие из них впоследствии добрались до родины.
Причем, извините, перебью, причем если удается проследить судьбу хотя бы одного солдата русского легиона, который попал в Алжир, либо там воевал, работал на заводах, тыловых работах во Франции, то, как они возвращались, вот эта одиссея солдат экспедиционного корпуса, вот каждая история – это фактически готовый сценарий к детективу, к боевику.
Да, ну мы сейчас расскажем хотя бы про Малиновского. Да, но я просто закончу свою мысль. Но ставить на равенство между Великой Отечественной войной и Первой мировой войной я бы все-таки ни в коем случае не стал. Потому что действительно, хотя в 1914 году население охватил невиданный патриотический подъем, в основном вызванный тем, что объявление войны исходило от Германии, но к 1916 году эти патриотические настроения уже из населения улетучились. И улетучились они в первую очередь потому, что в Первую мировую войну был особо заметен колоссальный разрыв между элитой, жирующей на военных заказах и прожигающей своих сверхприбыли тут же на глазах нищающего населения, и, собственно, этим самым нищающим населением, которое, находясь еще в рамках феодально, по сути, феодальных крепостнических пережитков, было вынуждено своей кровью, своими костями, своими жизнями оплачивать эти сверхприбыли. Вот. И именно это стало причиной того слома, который произошел в феврале 1917 года и вылился затем в Октябрьское вооруженное восстание и в Октябрьскую революцию. Вот. И поэтому в этом смысле очень характерно то, что даже вот, ну, фигура Малиновского, она характерна, что даже до конца Первой мировой войны воюя в составе союзников ради, казалось бы, общей победой, Малиновский вернулся и впоследствии стал солдатом, офицером и в итоге маршалом Красной армии, маршалом армии Советского Союза.
Ну, на примере того же командира 2-го особого полка Павла Павловича Дьяконова можно сказать, что и офицеры особых бригад...
Давай расскажем подробнее про его судьбу, потому что это очень интересно. А в каком он был звании?
Ну, когда он принял под командование полк, он был полковником. Был полковником, окончил Академию Генерального штаба, ему было 35 лет всего лишь, да, угу. Достаточно молодой, но имел очень серьезный боевой опыт, и что очень важно, он имел, конечно, блестящее образование. Как я уже говорил, он знал в совершенстве 3 языка. Перед началом Первой мировой войны был помощником военного атташе в Лондоне. С началом Первой мировой войны участвовал в боевых операциях, ну и поскольку человек был, как я уже сказал, блестяще образован, знал в том числе и французский язык, его назначили командиром 2-го особого полка. К нему относились по-разному. На большей степени воспоминания, которые остались, они остались негативными. Это был не Нич Володов, рубах парень такой вот, популист, да. Это был человек жесткий, строгий, не терпящий панибратства. Именно благодаря Дьякону в конечном итоге отправили на родину этого знаменитого священника 2-го особого полка Николая Окунева. Его впоследствии заменил, я считаю, выдающийся человек, тоже священник, Андрей Богословский. Андрей Богословский, я о нем еще несколько слов скажу. В 1917 году Дьяконов не принимал участия в этих трагических событиях, связанных с восстанием в Ля-Куртине. Его повысили в звание до генерала-майора и отправили военным атташе в Лондон, где он пребывал до 1920 года. Потом вернулся, потом он переехал во Францию, как кавалер ордена Почетного легиона, он имел право получить французское гражданство. И с 1924 года он начинает на добровольных началах сотрудничать с органами ОГПУ. И именно Дьяконов сообщил сотрудникам ОГПУ об организации РОВС.
Да? Русский общевоинский союз.
Да, Русский общевоинский союз, который готовил террористические акты в отношении советских дипломатов и в отношении советских граждан, проживающих за рубежом. Он принес структуру РОВС, сообщал ценнейшую информацию, вел подрывную деятельность внутри самой организации и участвовал в операции по похищению Кутепова. Похищение Кутепова. В 30-е годы, после того, как началась война в Испании, он выполнял некие секретные задания советской разведки, неоднократно выезжая в Испанию. Надо сказать, что в это же самое время Родион Малиновский находится в должности военного эксперта, да, как правительственного советника, да, тоже в Испании. Да. Встречались ли они там, неизвестно. Скорее всего, нет, потому что все-таки в те времена старались скрывать принадлежность, не сильно афишировать свою принадлежность в участии, ну и в царской армии, и в русском экспедиционном корпусе. В 1940 году, когда Франция была оккупирована Германией, Дьякон и его дочь арестовал гестапо. Причем их интересовал в первую очередь, во-первых, поездки в Испанию, а во-вторых, именно Дьякон уже разоблачил заговор царских, бывших царских офицеров, которые искали контакта с территории Франции, с Гитлером. Но поскольку Дьяконов незадолго до ареста и его дочь получили советское гражданство, советское правительство его в беде не оставило, и им каким-то образом удалось его переправить в Советский Союз. В 1943 году Дьяконов находится на территории Казахстана, работает на разных должностях, и во время сопровождение некого ценного груза в столицу, он заболел и скончался. Малоизвестный, но все-таки герой не только Первой мировой войны, но и герой советской разведки.
Очень интересная биография.
Да.
А он был в каком-то звании?
Неизвестно. Неизвестно. В советском звании неизвестно. Неизвестно. Такая история. Андрей Богословский, о котором я говорил, тоже личность, повторюсь, выдающаяся. Он вместе с солдатами, находящимися, которых отправили после восстания в Ле-Куртине, уехал в Алжир. Там, в Алжире, он записался в русский легион, в иностранный легион, вернулся и воевал фактически до окончания Первой мировой войны и погиб в одном из последних сражений Первой мировой войны. И на могиле солдат 2-го особого полка выпиты слова Андрея Богословского. «Дети Франции, когда враг будет побежден, и вы снова сможете собирать цветы на полях, вспомните о нас и принесите нам эти цветы». Поэтому мы и назвали фильм «Время собирать цветы», «Цветы памяти». Не только нам, но в первую очередь французам, которые должны в том числе вспомнить слова маршала Фоша. Если Франция и не была стерта с карты Европы, то только благодаря России.
Справедливо.
Справедливо.
Я считаю. А во Франции-то вы планируете показывать?
Да, во Франции планируем показ. Более того, нам активно помогает французская страна. Знаменитый, я считаю, коллекционер Жерар Горохов нам предоставил для фильма свою книгу с большой коллекцией фотографий. В музее форта Помпель нам тоже будет, директор музея будет давать интервью. Согласилась дать интервью посол Франции в России. Посол Франции в России. Но вообще про русский легион сейчас стали более-менее, конечно, вспоминать. В 16 году...
Это столетие, да?
Да, столетие прибытия русского экспедиционного корпуса во Францию. Наш самарский архитектор Дмитрий Храмов сделал проект памятного знака. Я для этого памятного знака составил текст, а самарский коллекционер Дмитрий Хмелев финансировал изготовление этого памятного знака. И его доставили в Марсель, разместили его, этот памятный знак, на стене российского консульства. Во Франции, если не изменяет память, по-моему, где-то в центре Парижа стоит памятник русскому солдату.
К сожалению, я этого не знаю.
Такая история.
Понятно. Ну что ж, Олег, спасибо. Желаем удачи твоему фильму. Мы разместим ссылочку. Я знаю, что вы собираете краудфандинг.
Да, на планете мы собираем краудфандинг. Хочется все-таки, чтобы фильм получился не только интересным, но и зрелищным. Но специально, кстати говоря, изготовили копию «Казака Андриана», посмотрели недавно сериал про Мату Хари, и мне очень задело, что «Казаки Андриана».
Ты расскажи, что такое
«Казка Андриана». «Казка Андриана» – это фактически французская каска, защитный головной убор которых в русской императорской армии не было.
Не было.
Не было, да. Там относились к русскому солдату по принципу «бабы еще нарожают». к нашим солдатам относились более бережно, и вот фактически для, специально для корпуса были изготовлены эти каски, отличались от французских цветом и тем, что на лобной части крепилась кокарда в виде двуглавого орла. Мы сделали копии, точные копии этих касок, вот у нас статисты будут в них участвовать в съемках. Я просто не договорил про фильм «Мата Хари». Мы посмотрели и увидели, что там солдаты, изображающие воинов русского экспедиционного корпуса, бегают в каком-то подобии Адрианок. Это очень такое приблизительное подобие касок Адрианок. Но поскольку у нас нет таких средств, как на Первом канале, мы решили все-таки сделать более точные копии. Взяли оригинал, по оригиналу сделали отливки из пластика. Практически ничем не отличается.
Первый канал будет завидовать.
Ну, наверное, наверное. Так что, друзья, если у вас будет возможность, поддержите наш проект. Любой вклад в этот проект нами будет принят с огромной благодарностью.
Вот еще, пока не забыл, вопрос по поводу интервьюирования дочери Родиона Яковлевича Малиновского. Да, да. А что она рассказывает?
Надо сказать, что отец ей, в принципе, не так много и рассказывал. Да? То есть только тогда, когда она приставала с вопросами, он ей говорил о легионе, о войне. Ну, как все военные, не сильно любят рассказывать о реальных боевых действиях. Она рассказывала о том, как солдаты не хотели воевать. Она рассказывала о том, как французы встречали русских солдат. Она рассказала о том, что насколько были наши солдаты необычными, ибо прибыв во Францию, они в первую очередь потребовали, чтобы им доставили русские книги. Закупались специально для русских солдат книги. Тоже совершенно выдающийся факт. Она рассказывала о впечатлении французов, которые никак не ожидали, что в обмен на снаряды и пушки русские пришлют им таких молодцов. Ну, естественно, и про рукоприкладство, естественно, она рассказывала о восстании в Ле-Куртин, но больше всего ее поражало отношение современных, ну, моих коллег с телевидения и документалистов, которые очень так серьезно корректирует все ее интервью, выдавая только то, что, на их взгляд, нужно выдавать. Ну, вы знаете, монтаж в кино – это все.
Но только не у нас.
Но только не у нас. У нас все будет по-честному.
Хорошо. Спасибо, Олег, большое.
Спасибо тебе.
Спасибо. Дорогие друзья, на сегодня все. Если вам понравилось наше видео, вы можете поддержать проект «Цифровая история» по ссылке в описании. До новых встреч.
До свидания.